эфире «Радио Свобода» в видеотрансляции на сайте www.svoboda.org. Передача «Правосудие» и я, ее ведущая Марьяна Тарачешникова. Эту передачу также можно смотреть на телеканале «Настоящее время». Правозащитники заявляют о возвращении карательной психиатрии в Россию. Как минимум 10 лет психиатрия испытывает давление со стороны государства, пытающегося использовать науку для облегчения преследования политических оппонентов, отмечено в докладе Международной правозащитной группы «Агора». Можно ли и каким образом положить конец подобному явлению? В студии «Радио Свобода» адвокат Дмитрий Динзе. На видеосвязи из Забайкалья юрист Роман Сукачев. Позже к нам подключится и правовой аналитик Международной правозащитной группы «Агора» Дамир Гайнутдинов. Ежегодно российские суды выносят тысячи решений о применении принудительных мер медицинского характера к обвиняемым. И если 5 лет назад было вынесено 5832 таких решения, то в 2016 году уже 8752 подсудимых были объявлены невменяемыми и отправлены на принудительное лечение. 14 июня 2017 года, после почти полутора лет принудительного лечения, вышел из психиатрической больницы гражданский активист Алексей Морошкин. Корреспондент «Радио Свобода» в Челябинске Александр Валиев напомнит нам об этой истории.
Челябинец Алексей Морошкин буквально на днях был отпущен из психиатрической больницы, где по решению суда его продержали 1.5 года. Принудительная госпитализация произошла после его выступления в интернете в поддержку Украины, создания онлайн-проекта «Церковь Челябинского метеорита» и призывов к созданию Уральской республики.
Хоть раньше на учете у психиатра я не состоял, по результатам 5-минутной психиатрической экспертизы мне был поставлен диагноз шизофрения параноидальная. Я был признан невменяемым.
Сейчас правоохранители расследуют еще одно дело в отношении Морошкина. Его обвиняют в том, что в сентябре 2015-го он раскрасил этот бюст в цвета украинского флага. Но на фоне того, что с ним уже приключилось, возможное наказание его почти не пугает.
Постоянное нахождение запертым в одной палате, окружение целиком из психически больных людей, таблетки, уколы, которые ты испытываешь внутренний дискомфорт. Все это мне пришлось испытать за эти 1.5 года принудительного лечения.
Адвокат Алексея Морошкина Андрей Лепехин в течение 1.5 лет пытался вызволить своего подзащитного из психиатрической больницы, но безуспешно. Врачи настаивали на том, что Алексей опасен для окружающих, и суд с ними соглашался.
Попытались сделать все, чтобы в больнице было невыгодно его там держать. Мы добились того, чтобы были привлечены дисциплинарной ответственности главврач, 2 его замглавного врача. Вот. Таким образом мы, я так думаю, поспособствовали тому, чтобы Алексей все-таки был освобожден.
Юридическую и человеческую поддержку Алексею оказывает правозащитница Татьяна Щур. По ее мнению, молодой человек стал жертвой политической психиатрии.
Это, конечно, пример так называемой политической психиатрии. Я бы не назвала ее карательной, потому что все-таки это очень жесткое слово. У меня впечатление сложилось, что человека просто преследуют за его иные по сравнению с официальными взглядами.
1 июня Советский районный суд Челябинска вынес решение о прекращении принудительного лечения Алексея Морошкина. На сей раз представитель больницы заявил, что он не представляет опасности для себя и окружающих, а прокуратура не стала обжаловать решение. Тем не менее, адвокат Морошкина считает маловероятным возможность получения через суд компенсации за незаконную госпитализацию и принудительное лечение его подзащитного. Александр Валиев, Кирилл Родин для «Радио Свобода», Челябинск.
В эфире «Радио Свобода», видеотрансляции на сайте www.svoboda.org, передача «Правосудие», и я, ее ведущая Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии адвокат Дмитрий Динзе, на видеосвязи из Забайкалья юрист Роман Сукачев. Роман сейчас представляет интересы активиста из Читы Николая Лиханова, который подал в суд на местную психиатрическую больницу, куда его принудительно поместили по заявлениям сотрудников администрации губернатора. Краевой суд уже признал незаконность такой госпитализации. Как история развивается сейчас, удалось ли чего-то добиться? И расскажите, пожалуйста, Роман, чуть подробнее о вот конфликте вашего доверителя с чиновниками, из-за чего он оказался в психбольнице.
У нас очень сложная ситуация с тарифами, и Лиханов, он как бы инициировал проверки незаконности начисления тарифов. Плюс у него в свое время, когда он занимался спортом с братом, их клуба боксеров забрали помещение, передали его сотрудникам ОМОНа и фактически коллектив у них распался, кто занимался спортом. И он многие годы отстаивал вот позицию о том, что передача недвижимости была незаконна. И сейчас, когда вот с тарифами всплыло, что в действительности у нас тарифы в нарушение закона были подняты.
Тарифы ЖКХ вы имеете в виду?
Да, да. То есть он занимался всем таким резонансом. Ну и сейчас занимается. Вот, и постоянно приходил губернатор, а последнее время, в администрацию губернатора в последнее время требовал, чтобы непосредственно с ней ему дали встретиться, как бы записаться на прием. Потому что ее помощники и замы ничего на его жалобы не делали и вообще никак не реагировали. Считали его маленько странным. И вот на фоне этого терпение, видать, работников нашей администрации кончилось, и они написали 10 заявлений на него. Сразу же, по результатам рассмотрения которых суд и поместил его на принудительное лечение. Благо, краевая прокуратура не поддержала это, и за него вступилась Марина Саватеева, тоже общественник наш, и суд второй инстанции его, можно сказать, освободил, потому что он 2 месяца там уже сидел, испытывал и остальные там больные.
То есть, я правильно понимаю, в отношении вашего доверителя уголовного дела не возбуждали? У него была немножко другая история помещения его в психиатрический стационар.
А дело в том, что он достаточно нормальный человек, на него не что было возбуждать дело. Он спокойный. Единственное, он вот такой вот ходит, помимо того, что еще пишет жалобу, он еще ходит к чиновникам на встречи. Нет, ничего не возбуждали, сразу его определили на принудительное лечение. Он, в принципе, закон предусматривает такое.
Я правильно понимаю, что вот сейчас ключевая точка проблемная в России, в которой права человека подвергаются серьезной угрозе, и это как раз тот момент, когда человека, в отношении которого возбудили, например, уголовное дело, или который как-то не очень нравится чиновникам, там, представителям правоохранительных органов, вот, когда ему назначают проведение вот этой психиатрической экспертизы. То есть он абсолютно не защищен в этой ситуации, и если врачи решат, что он сумасшедший, то дальше слушать уже его никто не будет.
Ну, во-первых, просто так человека, соответственно, невозможно просто взять и доставить в психиатрическую больницу. Для этого должны сложиться определенные условия. Первое условие, и распространенное, о котором вы говорите, это прежде всего совершение преступления. В данном случае без разницы какой направленности – экстремистское, насильственное, экономическое и так далее. Второе условие, которое должно быть, это прежде всего, как мы слышали, случаи. Это попадаешь в отдел полиции, да, сотрудники полиции считают, что ты ведешь себя как-то неадекватно, и, соответственно, тебе вызывают скорую психиатрическую помощь, приезжают врачи, скручивают тебя и увозят, соответственно, в больницу, где тебе проводят быстрое освидетельствование и решают, нужна тебе госпитализация, либо не нужна тебе госпитализация. Значит, по результатам, так скажем, определенного исследования врачи выносят решение. Потом состоится суд, и ты либо окажешься в психиатрической больнице, либо не оказываешься там.
А это освидетельствование, когда проводят, там присутствуют какие-то независимые свидетели, не врачи. Человек может добиться того, чтобы это освидетельствование проводилось в присутствии его адвоката, его родственников.
Здесь тоже две градации. Первая градация касается того, что в первом случае, если мы говорим о просто госпитализации, это, соответственно, психиатрическое свидетельствование. Если мы говорим об уголовном деле, это для начала экспертиза судебно-психиатрическая. Она может быть еще комплексная, где психолог еще участвует. И, соответственно, там принимается решение, вменяемый, невменяемый. Если невменяемый, там принудительные меры медицинского характера. Здесь, в данном случае, подлежит ли лицо после освидетельствования какому-либо психиатрическому лечению. Оно может подлежать тоже при определенных параметрах. Оно должно быть общественно опасным. Грубо говоря, может нанести вред окружающим, либо самому себе. Вот, два основных параметра. В том числе и по психиатрии. Такая же ситуация. И в зависимости от того, какой тяжести заболевания.
То есть правильно я понимаю вот сейчас, что если вдруг попались недобросовестные или недостаточно образованные эксперты, психиатры, которые давали это заключение, то в принципе в психушке на принудительном лечении в нынешних условиях может оказаться вообще любой человек абсолютно.
Здесь я, опять же, как юрист, рассуждать буду. Недобросовестность – это что такое? Лицо, так скажем, не обладает определенными знаниями, да? Ну, учился там на тройке, на двойке, здесь вдруг психиатр Я могу здесь, собственно говоря, диагнозы расставлять, да? А вторая ситуация. Просто не повышает квалификацию, да, утерял ее. Третья ситуация. Когда, ну, это уже не к добросовестно относится, а к преступлению должностному. Потому что лицо находится в определенной должности, врача-психиатра, который принимает то или иное решение. И в данном случае недобросовестность, если просто психиатр заблуждается, да, либо комиссия психиатров совместно с психологом, а в другом случае это достаточно, я считаю, тяжелое преступление, потому что в отношении лица применяются определенные, во-первых, он лишается свободы, принудительные меры, во-вторых, ему назначается лечение, он должен определенными психиатрическими препаратами гробить свое здоровье. Потому что у нас никто, например, в области психиатрии не назначает так препараты, чтобы они не сказывались на здоровье. Например, на печени, на сердце, на желудке. Я очень много работал в этой области, и мы даже доходили до того, что я разговаривал с врачом-психиатром, чтобы было переназначено лечение таким образом, чтобы просто-напросто, когда мой клиент, подзащитный, там, я не знаю, или доверитель выйдет из психиатрической больницы, он просто-напросто не остался инвалидом. Потому что у него болит печень, болит сердце, болит голова постоянно. А они не переназначают препараты. И еще, это очень достаточно уязвимая группа вот этих всех людей, которых госпитализируют в те или иные психиатрические больницы. Потому что там все происходит внутри. Туда достаточно ограниченный круг лиц может проникнуть. Это, как правило, адвокат, да? Родственники туда приходят только в определенное время. И когда приходят родственники, им приводят в нормальное состояние этого больного, для того, чтобы он был, ну, более-менее, так скажем, мог разговаривать или мог общаться на какие-то темы. Там не падал, я не знаю, не закатывал глаза, не причинял там какого-то ущерба себе или там родственникам. То есть здесь очень большая проблема связана с оказанием такой помощи, принудительным выдворением в такое место, и, соответственно, в том числе психиатрии, психолого-психиатрической экспертизы и впоследствии вынесением решения о принудительных мерах.
Мы сейчас об этом тоже поговорим. Я хочу вернуться сейчас к Роману Сукачеву, который с нами на связи из Забайкалья. Роман, скажите, а вот в вашем регионе часто ли применяют такие методы борьбы с несогласными, как помещение их под разными предлогами в психиатрические клиники? И можно ли говорить с вашей точки зрения о том, что в России сейчас реанимируется карательная психиатрия?
За мою 10-летнюю практику, да, что вот я сталкивался с этим явлением, ни разу я не мог сказать о том, что к нам, к нашим правозащитникам или другим людям они обоснованно применяют вот карательную психиатрию. А вот с делом Лиханова и сейчас вот Валера Немиров, другой мой знакомый, тоже также помещен в психиатрический диспансер, такое мнение как бы у меня уже складывается. Почему? Потому что даже вот с Николаем вот все же очевидно. Суд признал незаконность, поспешили, можно так сказать. Приходит представитель судей и говорит сейчас, вот, что он все нормально, в иске отказать, ну, потому что он больной, ну и все. Ну и что, что мы его там плохо кормили, он там заболел потом. Это распорядок дня такой. А то, что человек фактически незаконно помещен был, незаконно вот этим всем процедурам подвергался, за исключением лечения, ведь его ни разу не выводили на улицу, не положено, телевизор раз в сутки давали смотреть по вечерам. Все это нормально, то есть складывается впечатление, что вам мешает взять, извиниться, сказать, ну да, с кем не бывает. Нет, сейчас смотрю и Валеру Немирова, также нормальный, адекватный человек, тоже любит отстаивать и свою позицию, и позицию людей, тоже помещен. То есть тенденция опасна такая.
Роман, а что вот сейчас в суде по этому иску? Насколько я понимаю, вам в иске не отказали еще, дело рассматривается, или уже все, решили нет?
У нас завтра еще судебное заседание на 9:30, я думаю, что оснований для отказа нет, потому что суд второй инстанции, он четко указал, нарушения есть, вы поспешили, и те нормы, которые предусмотрены, которые должны были быть задействованы, вы их не принял, суд, по крайней мере, в первой инстанции, и незаконно вы поместили его в психиатрический диспансер. Поэтому я только на основании этого думаю, что у нашего иска есть хорошая перспектива. Тем более и суд привлек, и прокуратуру в качестве третьего лица, и сотрудников полиции, потому что начальник отдела дознания тоже писал заявление, по которому просил Лиханова, по крайней мере, свидетельствовать. Ну и потом приехали, маски шоу. То есть даже само как его задерживали, то есть его не просто пришел сотрудник полиции. Нет, туда группа реагирования выезжала с автоматами в маске шоу, как будто это опасный преступник, террорист. И его так вообще интересно увезли в больницу. И в больнице тоже так же ему ни врач, ни адвоката тебе, ни ничего. Так вот все, говорит, я, говорит, чувствовал, как будто меня уже все признали виновным. Я им говорю, а они говорят, а это твоя защита, это позиция, значит, ты болен.
Спасибо большое. Роман Сукачев был с нами на связи из Забайкалья. Сейчас он представляет интересы тамошнего активиста Николая Лиханова, которого все-таки удалось вызволить из психиатрической больницы. И теперь он добивается компенсации морального вреда за то, что его содержали. А мне подсказывают, что на связи с нами правовой аналитик международной правозащитной группы «Агора» Дамир Гайнудинов и автор того доклада, вот цитату из которого я приводила в самом начале передачи. Дамир, здравствуйте. Я хочу еще одну цитату вашу привести, попросить немножечко пояснить то, что написано. «Списать дело на принудительные меры медицинского характера равнозначно вынесению обвинительного приговора и не является минусом в послужном списке ни следователя, ни судьи. При этом не требуется особых усилий по доказыванию обстоятельств дела и поддержанию обвинения. По сути, назначение психиатрической экспертизы при таких обстоятельствах – это удобный способ делегировать решение вопроса о виновности психиатрам. И в политически мотивированных уголовных делах нельзя исключить намерение властей представить критиков государства, церкви и их отдельных представителей сумасшедшими». Вот это была цитата из вашего доклада. Поясните, пожалуйста, неужели действительно, когда следствие становится, может, так сказать, в тупик, у них недостаточно доказательств, а мне не считают, что проще объявить человека сумасшедшим, и пусть тогда уже суд отправляет его на лечение, несмотря, и вину-то доказывать не нужно.
Я бы сказал так, что если есть какая-то возможность признать человека невменяемым, применить к нему меры медицинского характера, то эту возможность стараются использовать. То есть, условно говоря, если у человека в анамнезе есть какое-то действительно психическое расстройство, если он состоит на учете у психиатра, это факторы, которые чрезвычайно повышают вероятность того, что если он привлекается по, скажем так, политически мотивированному делу, его признают невменяемым. Потому что в этом случае, как правило, нет необходимости вдаваться в обстоятельства дела, в доказывание вины, достаточно, как правило, заключения судебно-психолого-психиатрической экспертизы, которая покажет, допустим, что у человека есть какое-то психическое расстройство.
А правильно я понимаю, что вот в России практика такова, что если человек признан невменяемым, против него было возбуждено уголовное дело, его отправили на принудительное лечение, то сколько времени он там проведет, совершенно неясно. То есть человека отправляют в психушку без сроков. Есть какие-то ограничения?
Да, есть ограничения. Значит, чтобы вы понимали, во-первых, есть два тоже момента, и вы упускаете второй самый важный момент, что человек после того, как в отношении него будет проведена экспертиза, он будет признан невменяемым, он пройдет какое-то лечение. Вы думаете, что когда суд принимает решение и отпускает человека обратно, грубо говоря, отпускает его из психиатрической больницы, ничего подобного, они переводят его с стационара на амбулаторный режим. И в этом амбулаторном режиме лицо тоже должно ходить, отмечаться к врачу, психоневрологический диспансер. Там есть дневное отделение, где ты можешь приходить днем, полежать. И есть, соответственно, просто закрепленный за тобой врач, к которому ты приходишь, и тебе делают какие-то там уколы. Что касается стационаров, после того, когда в отношении тебя состоялось решение суда о принудительных мерах медицинского характера и помещение в психиатрический стационар общего либо усиленного наблюдения, значит, на общем наблюдении 3 года официально должен отсидеть. У них по внутренним инструкциям, когда я разговаривал с врачами-психиатрами, установлен общий срок.
Вне зависимости от того, как себя чувствует человек.
Вне зависимости. Как себя чувствует человек, вылечился он, не вылечился. 3 года – это эталон содержания человека в изоляции, наблюдения за ним. И, соответственно, за эти 3 года кроме всего прочего, я хочу сказать, за эти 3 года человек не должен ничего совершить плохого. Например, хамство в отношении санитарки, хамство в отношении медицинского работника. Он не должен отказываться от пищи, он должен принимать все процедуры, он должен принимать все лекарства.
Не должен качать права,
не должен качать права, должен выполнять все требования. Не дай бог, хоть какой-то из пунктов это лицо не выполняет, все. Это, грубо говоря, звоночек, что лицо может дальше продолжать содержаться на принудительных мерах медицинского характера. Если этих звоночков много, то лицо, например, с общего режима может уйти на усиленный.
То есть это при том, вот вы говорите лицо, это как-то очень, очень официально, на мой взгляд. То есть получается, что человек может быть абсолютно здоров уже. Он содержится...
У меня было такое, да, в практике.
Это кто, что, кто это был?
У меня было уголовное дело, когда человека признали психически больным шизофренией. Официально в отношении него были применены принудительные меры медицинского характера. Я не хочу его просто называть. Это дело было по убийству. Его поместили на усиленные наблюдения в Санкт-Петербурге, на Арсенальной набережной психиатрической больницы с усиленным наблюдением, где он в течение какого-то времени находился. Когда он туда поступил, собрался совет из врачей, они его освидетельствовали и установили, что у него нет заболевания психиатрического. Никакого. Он просто там находился в течение, я не помню, 3 или 5 лет, не принимал никаких лекарств, а просто-напросто занимался программированием, ходил гулять.
А как это возможно?
А потому что психиатрическая больница не может по собственному решению его просто отпустить. У них также по их инструкциям каждые полгода, либо каждый год, это еще одна проблема, полгода или год, это я просто не буду здесь забивать эфирное время, собственно говоря, этими правовыми моментами, они должны его переосвидетельствовать. Значит, они его переосвидетельствовали, но первое переосвидетельствование там, по-моему, происходит через год, а потом полгода и год. Соответственно, они его переосвидетельствовали, нет диагноза, нет заболевания, идут в суд. Но у суда, как и по другим делам, например, об условно-досрочном освобождении, они говорят, нет, не верю, должен содержаться.
Это дальше. Суд говорит?
Суд, да, нам суд говорил, что нет, должен содержаться. Мы каждые полгода вот так ходили, они каждый год делали в отношении него, да, и мы каждый год ходили. В итоге, когда было уже, наверное, 5-е вот это свидетельствование, когда пригласили уже других врачей, когда мы еще независимые сделали, они уже тогда согласились. У них тоже установка есть у суда, сразу не отпускать.
Вот я сейчас хочу обратиться к Дамиру Гайнутдинову. Опять цитата из вашего доклада. Вы там пишете, что серьезной проблемой, и сами психиатры это признают, является то, что без четких правовых критериев определения срока принудительного лечения в стационаре, даже при внутреннем убеждении, что пациент в нем больше не нуждается, его, как правило, удерживают там не менее половины срока, который он бы получил в виде лишения свободы, если бы его приговаривали за это преступление к наказанию в виде лишения свободы. С вашей точки зрения, вот что тут должно произойти, чтобы эта ситуация изменилась и не было, вот как в рассказе Дмитрия, того, что человек абсолютно здоровый, при том, что и врачи-психиатры это подтверждают, продолжает содержаться в клинике?
Это проявление, скажем так, вот этого системного дефекта во всей сфере психиатрической помощи и принудительных мер медицинского характера, потому что, с одной стороны, принудительные меры – это не наказание, то есть это формально это оказание медицинской помощи человеку. При этом и суды, да и обыватели, и все, собственно, правоохранители считают, как же так, он совершил преступление, а мы его отпускаем. То есть он именно поэтому должен понести какое-то наказание, несмотря на то, что там эксперты-психиатры сказали, что он невменяем не отвечает за свои, не может отвечать за свои действия и поступки, не осознает. То есть вот эта вот государственная шизофрения проявляется как раз в этом. С одной стороны, принудительные меры – это не наказание, а лечение, а с другой стороны, они воспринимаются и рассматриваются государством как способ покарать преступника. Помочь здесь могло бы, во-первых, разрешение и допущение к проведению психиатрической экспертизы и освидетельствования негосударственных экспертных учреждений, возможность для пациентов привлекать собственных врачей, консультироваться у собственных врачей и собственно, обязанность судебных органов рассматривать такого рода заключения, то есть, собственно, восстановление состязательности в этом
вопросе. А сейчас это невозможно? Сейчас это не разрешено?
Практически невозможно. То есть судебная психиатрическая экспертиза – это единственный, пожалуй, в стране вид экспертизы, который четко вертикально интегрирован и в котором есть высший орган Центра имени Сербского. Формально, по закону, никакие доказательства не имеют предустановленной силы. С этой точки зрения все экспертные учреждения должны быть между собой равны. Но при этом практически невозможно, чтобы некое психиатрическое учреждение, больница, не согласилась бы с заключением, которое дают эксперты Центра имени Сербского. И наоборот. То есть для суда это практически 100% абсолютное доказательство. Заключение, которое дали в Центре Сербского. Его практически невозможно оспорить. Это неправильно, и эта система должна быть сломана.
А насколько легко сломать такую систему?
Очень элементарно. Я знаю, например, система ломается в следующем случае. Значит, здесь, как говорится, интриги расследования, как всегда, у нас приходят в помощь. Про что я имею в виду? Дело в том, что между Московской школой психиатрической и Санкт-Петербургской школой психиатрической между ними идет давняя вражда.
Конкуренция.
Конкуренция, правильно. Они, например, психиатры, например, Санкт-Петербурга не всегда одобряют, хоть и учатся там сербского, не всегда одобряют те методы, которыми пользуются сербского в плане постановки диагноза, в плане назначения лечения и многих других вещей. И у меня как раз было одно из дел, где в отношении моего подзащитного, значит, Санкт-Петербургская психолого-психиатрическая экспертиза сказала, что на момент, точнее, до совершения преступления он вменяем, на момент совершения он не вменяем, и после он вменяем. Грубо говоря, вот этот отрезок...
Это аффект, да, называется?
У него был не аффект.
Ну, в общем, что-то... То есть, это чтобы понял обычный слушатель. То есть,
чтобы понял. У него было помрачнение сознания на фоне употребления психоактивных веществ. Угу. То есть, наркотических средств. И они это все установили по медицинским документам, потому что вот Женелиза там возили, он освидетельствовался там по химическим препаратам и так далее. Не буду сейчас загружать просто. Вот. Соответственно, потом следователю это не понравилось.
Потому что это ломало конструкцию.
Да, это все преступление, надо прекращать дело полностью. Ну, то есть нет состава. Ладно, что делает следователь? Он назначает комплексную комиссионную психиатрическую экспертизу, направляет это все в Сербского. Сербского говорит, что, знаете, он все-таки страдает определенным психическим заболеванием, пишет каким. Я при внимательном изучении, и он их торопил, чтобы они быстро это сделали, и при внимательном изучении этой комплексной комиссионной, точнее, психиатрической экспертизы, мной было выявлено очень много огрехов в этой экспертизе. Ну, методы неправильные, какой-то скомканный вывод о том, что он все-таки невменяемый. В итоге дело ушло в суд. Я судью убедил о том, что там на самом деле необходимо еще одну экспертизу назначать. Она пошла навстречу, назначили опять же к нашим врачам. И наши врачи подтвердили...
Ваши это Санкт-Петербургские?
Да, наши Санкт-Петербургские. Они подтвердили то заключение, которое было первоначально. И суд фактически даже не прекратил дело. Они его оправдали по убийству. Но в то же самое время суд, соответственно, подстраховался просто-напросто, что если даже отменят оправдательный, но будет прекращено так. Какая разница? Как говорится, здесь уже без условия того, что он будет осужден, что он должен будет содержаться на принудительном лечении, либо просто должен поехать в тюрьму. То есть он при всех обстоятельствах, собственно говоря, определенная выгода у него есть. Ну, любое решение выносите.
Понятно.
Да.
Но такая конкуренция между психиатрами из разных регионов, часто ли она возникает?
Только между Санкт-Петербургом и Москвой. В остальных регионах такой конкуренции вообще быть в принципе не может.
Там под козырек берут?
Да, абсолютно. Сербского – это авторитет.
Смотрите, мы сегодня в ходе разговоров и и обсуждение того, как устроена вот эта вот система психиатрической помощи в Российской Федерации, обратили внимание на то, точнее, Дамир сказал, что это единственная система экспертных учреждений в стране, встроенная в абсолютную вертикаль. Да? Угу. И на вершине этой вертикали стоит институт имени Сербского. И, собственно, против такого положения дел, как известно, была устроена вот акция одного из ваших подзащитных, Петра Павленского, под названием «Отделение», когда он забрался на забор, значит, института и начал отрезать себе ухо, таким образом заявляя, как он говорил, о том, что вот он живой человек, а все, что там сзади происходит, это мертвое. И...
Нет, они у человека отделяют его.
Отделяют его сущность.
Сущность, да.
Да, в итоге самого Павленского однажды тоже освидетельствовали в институте Сербского. С вашей точки зрения, вот такого рода акционизм, он, помимо того, что обращает внимание на проблему, связанную с психиатрией в России, он каким-то образом действует на систему?
Ну, дело в том, что вот эта акция Павленского, она показательная. Он же был задержан, его поместили в Сербского и не знали, что с ним делать. Там на самом деле анекдот целый был. Пришел врач, посмотрел на него, поговорил с ним, там что-то поговорили. Он его начал задавать вопрос: вы, наверное, хотели себя убить? Потому что у вас нож был, вы там весь в крови, там себя начали резать, там что-то с вами такое происходило. Павленский, ну, сказал: ну, извините, ничего такого не было. Я провел акцию, я художник, что вы от меня хотите? Я против вашей вот этой карательной психиатрии, то, что вы держите здоровых людей, да, и лечите непонятно от чего. Это мой, так скажем...
Протест.
Да, мой протест политический, таким образом. Политическая акция. Угу. Он с ним поговорил, это буквально было там, я не знаю, ну, максимум минут 10. Все, ушел, его собрали и отпустили. Вообще ничего не было. Ни административной ответственности, ни уголовной. Никто не захотел его тронуть в плане того, чтобы поместить его в психиатрический стационар. Ну, потому что за Павленским, собственно говоря, все наблюдают, а им это не хочется никогда. Они лучше в тиши кабинетов будут свои вот эти заключения печатать, делать там и считать там, как, собственно говоря, люди, да, вот этот там нормальный, а вот этот ненормальный.
То есть ему удалось сломать систему в тот раз, но, тем не менее, однажды он все-таки попал на освидетельство.
Нет, а там уже от нас ничего не зависело. Там уже включилась процедура принудительного помещения на психолого-психиатрическую экспертизу. Это совершенно другая. Здесь надо было через суд пройти, суд убедить, что его надо освидетельствовать. Не подумали, что им это не надо, потому что и так к нему внимание столько было приковано, и к Сербского. Они бы просто, они посчитали, что репутационные риски определенные есть. Скорее всего, подтянутся какие-то независимые психиатры. А зачем нам это надо? А как мы с ними будем потом вести это дискуссии научные? А вдруг мы проиграем суд? Понимаете, какие репутационные риски? А если бы они проиграли суд, это что? Сербского тогда что это?
Ну, конечно, можно было бы ставить тогда под сомнение их заключение. Да. А здесь уголовное дело и уже совершенно другая.
Да, совершенно другая ситуация, да.
Ну, вы знаете, вот есть еще одни данные, которые приведены в докладе, над которым Дамир Гайнутдинов работал. Там речь идет о том, что число сильно очень различается по регионам, число назначаемых ежегодно экспертиз, вот, которые на свидетельством людей.
На психолого-психиатрическую.
Да, 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 да. Да. И вот, например, по данным Центра Сербского, в 2014 году в среднем по России из лиц, подвергнутых судебно-психиатрической экспертизе, в итоге было признано невменяемыми 6,6%. Но при этом во Владимирской области 16%, в Свердловской 16,6%, в Дагестане 22,6%. Вот Дамир объясняет этот разброс такой значительный тем, что он может свидетельствовать о разных подходах и разных уровнях взаимодействия следствия и суда с одной стороны и психиатра с другой. Скажите, пожалуйста, вообще вот эта вот связка, часто говорят о связке суд и следствие, а связка следствия и психиатры, она насколько крепка в России?
Я полагаю, что ситуация примерно такая же, как следствие и суд, и свои дружественные эксперты, с которыми постоянно сотрудничают, которые хорошо знакомы и от которых известно, что ждать. То есть, в принципе, как правило, там в каждом регионе одно учреждение, поскольку психиатрическую экспертизу делают только в госучреждениях, собственно, там не так уж много вариантов, и из года в год с одними и теми же сотрудниками они между собой взаимодействуют, и, конечно же, появляются какие-то связи, и с одной стороны, а с другой стороны, очевидно, что эта практика, она складывается там, в рамках, в пределах региона, да, ну вот просто мы привыкли так. Там, те или иные вопросы трактовать. Ну, собственно, я только этим могу объяснить такой разброс, потому что вряд ли там уровень психического здоровья граждан у нас настолько сильно различается по стране.
Я вот, когда готовилась к этой передаче, посмотрела статистику судебного департамента при Верховном суде Российской Федерации, и меня очень заинтересовали такие цифры. Ведь, значит, там статистики о применении принудительных мер к невменяемым, вот есть общее число и есть количество решений, которые суды по этим делам вынесли заочно. Причем такая практика, во всяком случае, стала отмечаться в статистике с 2014 года. Тогда первый раз вынесли 143 решения о применении принудительных мер медицинского характера заочно. В 2015 году уже было 338 таких решений, а в 2016 заочно к таким такие меры были назначены 563 человеком. И вот это вообще как? Это нормально, что человек решение выносит вообще без участия того, кого обвиняют в каком-то правонарушении, а потом еще и на лечение отправляют?
Что касается вот преступлений, мы немножко предыстория. Раньше действительно очень много было решений заочно, которые выносились. Потому что суды сами могли принимать решения на основании справок, например, психиатров о том, что не надо доставлять в суд человека, он находится на лечении, не трогайте его. Вы там своими юридическими вопросами занимаетесь, потом там, в зависимости от вашего решения, что решите, мы так и поступим. Там отпустить, соответственно, направить на лечение, либо какой-то там третий вариант, да? Значит, потом начали жаловаться в Конституционный суд, соответственно, подзащитные, адвокаты, о том, что клиент должен участвовать, его права, собственно говоря, должны каким-то образом отстаиваться.
Но в конце концов, это единственная возможность показать суде, что я не сумасшедший, чтобы судья не просто на бумажке смотрел, а и видел человека перед собой.
Вот для этого Конституционный суд в рамках фундаментальных прав защиты свобод сказал, что нет уж, уважаемые, если лицо хочет участвовать, то, соответственно, обеспечьте его явку в судебное заседание, и он должен участвовать. Если, соответственно, он будет как-то мешать процессу, тогда уже принимайте процессуальное решение его удалить из зала, да, либо какие-либо перерывы там объявлять, в зависимости от его состояния здоровья. То, что вы мне вот сейчас сказали, для меня достаточно большой шок, потому что получается, что мы скатываемся уже в ту же самую яму с такими людьми, которые душевно больны. И, соответственно, суды уже опять начали по второму кругу после решения Конституционного суда таких людей ограждать от правосудия, их убирать куда-то подальше и за них решать эту судьбу. То есть нарушаются их фундаментальные права. А вот с чем это связано? Я думаю, что есть какая-то уголовно-правовая политика, которая была донесена до судов, что теперь они могут то же самое творить уже на местах. Что мы, как видим, из статистики и происходит.
А у вас есть какие-то предположения, Дамир, на этот счет?
Возможно, да, есть какое-то негласное, неформальное разъяснение, допустим, на уровне там председатели судов, которые организуют эту работу.
Вот тут буквально в конце мая уполномоченная по правам человека в России госпожа Москалькова выступила с инициативой создать какой-то орган общественный, ну, по типу общественных наблюдательных комиссий или чего-то еще, которые бы надзирали за деятельностью, контролировали бы деятельность психиатрических стационаров и могли бы проверять, как там соблюдаются или не соблюдаются права граждан, которые там содержатся. С вашей точки зрения, насколько это перспективно вообще? И нужен ли такой общественный какой-то контроль мест принудительного содержания, для принудительного лечения людей, Дамир?
Общественный контроль, безусловно, никогда никому еще не вредил, но мне кажется, начать нужно хотя бы с того, чтобы перестать чинить адвокатам препятствия для того, чтобы встречаться со своими клиентами, содержащимися в психиатрических учреждениях. Вы хотя бы это обеспечите. Перестаньте чинить препятствия адвокатам.
Дмитрий.
У меня, ну вот по делу Павленского, да, Это, вот, грубо говоря, политическое дело такое, как лакмусовая бумажка. Когда они узнали, что адвокаты побегут на экспертизу, захотят общаться с клиентом, захотят его увидеть, посмотреть, что с ним там делают, они просто-напросто взяли и ввели карантин. Грипп у нас. После того, как Павленский уехал с этой экспертизы психолого-психиатрической, сербского, они этот грипп резко отменяют. Ну, то есть, пожалуйста, заходите. Что касается подзащитных, лично мне никогда не отказывали. Ну, потому что я приду, скажу, ну, покажите, что он лежит там. Продемонстрируйте мне. Ну, то есть, я могу требовать, я, соответственно, не слезу, пока не добьюсь своего, да. Там буду в дверь им колотить. Ну, пусть они там вызывают полицию. Они не имеют права меня ограничить. Я хочу видеть своего клиента, на каком основании. Это они могут там судье там рассказывать, прокурору справочки какие-то предоставлять. Я всегда хочу видеть своего подзащитного. У меня даже было до того, что я врача допек одной психиатрической больницы, меня даже запустили в стационар, чтобы я прошел, посмотрел, что человек отдыхает. Я увидел, поговорил с ним и ушел, собственно говоря. Ну, он таблетки принял, что я там с ним буду особо разговаривать, да? Ну, другие, например, менее такие, ну, наглые какие-нибудь адвокаты, да, более так, более интеллигентные.
А для чего это делается? Почему в психиатрический стационар попасть сложнее, чем в колонию?
Потому что это решает не охрана, это решает исключительно врач. И я не могу этого проверить, понимаете? И я не обладаю специальными познаниями. Мне тогда надо с врачом-психиатром ходить, который бы мог подойти к пациенту, посмотреть, да, действительно у него что-то не так. Или просто с врачом общей практики, да, если он принял какие-то лекарства, там, например, тормозящие его психические процессы. Или наоборот, там, лекарства, которые на общее самочувствие как-то влияют. Поэтому они нас просто-напросто дурят. Мы это проверить не можем. Они нам говорят, он выпил там какие-то лекарства, перечисляют там 20 штук. Я стою, ну, как бы, а как мне апеллировать, а что мне ему сказать-то на это? Угу. Я единственное, что могу только потребовать, чтобы мне дали посмотреть на человека. Ну, нормальный он там, все ли с ним хорошо, все ли с ним прекрасно. Ну, на самом деле, я вам могу сказать, в нашей работе достаточно тяжело в этой области работать, потому что, когда закалывают человека, и ты приходишь, ну, бывало, что я так действительно приходил, у человека овощ, он так еле-еле рассказывал что-то, заторможенность такая. Очень тяжело.
И причем непонятно, для чего его так закололи. Для того, чтобы он что-то не рассказал о чем-то своему адвокату или потому, что ему действительно это было необходимо.
Нужна помощь, да. Вот это вообще, это все в руках исключительно врача-психиатра. Когда ты ставишь вопрос о том, что а у меня тоже вот есть психиатр, давайте, вы комиссию же создаете, вы же освидетельство не проводите, давайте его заведем туда. Или давайте хотя бы я поприсутствую. Правильно. Они говорят, нет. Это исключительно внутренняя процедура, и никакими другими нормативными актами не предусмотрено, чтобы были посторонние лица на этой комиссии. Понятно. Или на этом освидетельствовании. И ты ничего сделать
то
не можешь.
То есть адвокат признается в таком случае посторонним лицом?
Абсолютно.
Я к Дамиру сейчас обращаюсь. Дамир, вот я просматривала практику Европейского суда по правам человека по жалобам из России, связанным с психиатрией, с принудительным помещением в стационар. И обратил внимание на то, что большинство решений, которые выносились, они связаны с нарушением 5-й статьи Европейской конвенции. Это ограничение, незаконное ограничение свободы, неправовое. И тем не менее, очень часто и правозащитники, и люди, которые пережили психушку, говорят, что условия содержания там и пребывания там, они равны пыточным условиям. И они считают, что их все это время пытали по большей части. С вашей точки зрения, почему Европейский суд не рассматривает пока вот такие жалобы из России с точки зрения нарушения 3-й статьи конвенции, которая как раз не допускает унижающего, жестокого, бесчеловечного обращения и пыток?
Ну, я, честно говоря, специально практику по 3-й статье вот в этой сфере не изучал, но надо понимать, что Европейский суд рассматривает жалобы в тех пределах, которые описаны, собственно, в обращениях заявителей. То есть вполне возможно, что просто до ЕСПЧ не доходят такого рода дела, допустим, ну, потому что там они сосредоточены на нарушениях 5-й статьи конвенции. Хотя безусловно так. То есть вот эти вот стандарты, скажем так, которые Европейский суд выработал в сфере там, условий содержания в местах лишения свободы, они, безусловно, должны применяться и к содержанию в психиатрических учреждениях.
А можно привлечь вообще к ответственности врачей, психиатров, которые, ну, незаконно удерживали человека, выносили вот эти решения, заключения экспертиз, а экспертизы были не настоящие, фальшивые, не знаю, взятые откуда-то с потолка, человека лечили, как вы говорите. Или если его лечили и назначали ему такие препараты, после которых было очень много побочных, от которых много побочных всяких действий, ему угробили здоровье. Можно требовать привлечения их к ответственности и компенсации за это все?
Значит, по поводу того, как происходит кухня внутри, это исключительно могут сделать правоохранительные органы либо активисты, которые захотят провести какое-то расследование. Как вы знаете, внутрь, да, необходимо изнутри знать всю эту кухню. Внутрь должен кто-то внедриться, да, из правоохранительной системы, начать там работать, посмотреть, как эта вся кухня работает. И, соответственно, если есть какие-то данные о том, что лицо совершает такие преступления, соответственно, выявить эти преступления и привлечь его к уголовной ответственности. Что касается по состоянию здоровья, у нас нет отправной точки, как правило, этого человека. А какое у него было здоровье-то до этого? Они скажут, да, он там заболел, а мы его только лечили. Ну, не долечили, или там у него это обострилось, это заболевание. Там, знаете, очень достаточно сложно это доказывать. Второй момент, как и в общей врачебной практике, так и в психиатрической практике, все, как правило, все друг у друга учились, все друг с другом женились, где все друг с другом живут или там работают. Это круговая порука достаточно большая.
Ну, и понятно, то есть сегодня один психиатр даст заключение на другого,
а завтра его выгонят с работы.
То есть поэтому совершенно невозможно обойтись. Тем не менее, есть же решение, в том числе и в российских судах, в пользу тех людей, которые добились снятия с них психиатрического диагноза, или которые добились того, чтобы их освободили после принудительного лечения, выписали, и добились компенсации морального вреда за то, что там их незаконно удерживали, например, потому что лечение... И это насколько сложно или легко добиться этого?
Компенсация рознь. Одно незаконно там держали, да, это должны все эти экспертизы, которые проводились, быть, ну, это привлечь эксперта, тогда к уголовной ответственности надо. Да, это все дело, грубо говоря, откручивается назад. Эксперт, значит, постановил неправильное решение. Психиатры безграмотные тогда получается, которые в этой клинике работают, они это засилили, это решение, свидетельствование еще проводили, что он дурак. И, соответственно, вот таким образом тогда надо всех привлекать по цепочке к уголовной ответственности.
А судей?
Тогда, нет, секундочку. Здесь получается тогда все психиатры ввели в заблуждение следователя, оперативников, судей. Но их почему-то не трогают. Вот система их как-то охраняет, их так выводит. У нас такое мнение. Потому что, как они все говорят, все-таки психиатрия – это наука, но не глубоко изученная. Угу. Вот. И душевное состояние человека – это достаточно тоже такая расплывчатая область. А еще знаете что? Еще в психиатрии есть разные школы изучения этого душевного состояния. А вот мы этой школы, если придерживаться этой школы, то вы придете к этому выводу. А если нет, то, возможно,
понятно, и взятки гладкие. То есть, если...
Критериев нет.
Да, то есть получается вот по этой логике, что если события будут развиваться вот подобным образом, то вполне можно вернуться в брежневские времена, когда с неугодными боролись путем помещения их в психбольницы, так,
абсолютно.
Дамир?
Да, безусловно, такой риск существует до тех пор, пока суды не станут независимым органом, пока они будут бояться брать на себя ответственность и делегировать решение там, вопроса о виновности или обвиняемости исключительно экспертам. То есть отсутствие эффективного судебного контроля за назначением, за вопросами назначения экспертиз, за вопросами применения принудительных мер медицинского характера. Ведь фактически не суды эти вопросы решают, а эксперты вместе со следствием. Вот до тех пор такой риск будет, безусловно, существовать.
А какие-то законодательные изменения могут помочь решению этой проблемы?
Невыгодно никому. Ни судебной системе в настоящее время, ни правоохранительной, ни тем более психиатрической.
А как же люди? Что значит невыгодно?
А это получается как расходный материал, к сожалению.
Но, тем не менее, насколько мне известно, уже трижды откладывались заседания Министерства здравоохранения, на которых они собирались обсуждать реформирование системы вот этих психиатрических заведений в России. Пока известно только, что там сокращается количество врачей, количество койко-мест и прочее, прочее. Но они думают, что что-то нужно делать с этим. И как комментировали один из участников общественного совета при Минздрав соцразвитии, где обсуждали этот вопрос, что сейчас чиновники не могут определиться вообще, в какую сторону идти и менять законодательство, потому что в 90-х все пытались уйти от карательной психиатрии советских времен, но тогда, значит, общество столкнулось с проблемой, когда человек действительно серьезно болен, неадекватен, но его не могут начать лечить, потому что не дают на это разрешение, например, его родственники или еще кто-то. Это лукавство?
Я думаю, что однозначно, потому что, ну вот мы все, давайте так, если мы говорим, что человека, чтобы сделать психически больным, мы здесь говорим не о карательной психиатрии, потому что она не карает здесь в данном случае. Мы здесь говорим о том, что есть допустимости, то есть, скажем, пробелы в законе, на основании которых правоохранительная система может с того или иного человека при определенных обстоятельствах сделать психически больного.
Если сделать в кавычках или сделать
буквально? Сделать в кавычках. Ну, то есть, это есть такая возможность, и схема есть, и я видел реализацию этих схем на своих делах, и как это все происходит, как судьи звонят психиатрическую больницу, договариваются с экспертами. Это все, вот мы, собственно говоря, в моей практике это было. Мне и клиенты рассказывали, и мы получали материальные данные этому. Карательная, она становится с того момента, это когда человек вменяемый, не психически больной, приходит к врачу, тот на него смотрит: ну слушай, тебе здесь шизофрению поставили, вот тебе стакан с лекарствами, пей. И здоровый человек начинает пить фактически, или ему начинают делать уколы, если он отказывается от этого, принудительно делать уколы, и получается, что они из здорового человека делают уже действительно психически больного. Потому что психика не выдерживает, они ее раскачивают, грубо говоря, разными нейролептиками, там, лекарствами и так далее. Плюс ты еще находишься в такой среде, которая, ну, не способствует духовному развитию или психическому здоровью, понимаете, да? Вот почему она называется карательной. Как бы это надо понимать. А вот чтобы вот эти случаи не допускались, я не думаю, что одно Министерство здравоохранения должно каким-то образом собраться и решить свои критерии. Это опять же внутренние инструкции и все остальное. Это наоборот должны собраться. Это, так скажем, специалисты из разных областей. Это и судьи должны собраться, сотрудники правоохранительных органов, адвокаты, которые работают в этом направлении, независимые врачи. Вот, вот это будет обсуждение. А то, что там в тиши кабинетов они опять примут какую-то инструкцию и поставят какую-то запятую в законодательстве, это ничего не изменит.
Ну, обсуждение должно, после обсуждения должно состояться что? Должны быть внесены какие-то изменения в закон, должны быть розданы какие-то новые инструкции, должны быть определены четкие какие-то критерии. Вот что с вашей
классно.
Точки зрения?
Вы назвали, так скажем, весь круг того, что должно происходить. Это как раз все в комплексе.
Спасибо, Дмитрий. В эфире «Радио Свобода». Видеотрансляция на сайте www.svoboda.org. Прозвучала и была показана передача «Правосудие». Ее вела я, Марьяна Трачешникова. Со мной в студии был адвокат Дмитрий Динзе. На видеосвязи с нами из Забайкалья был юрист Роман Сукачев. А также чуть позже к нам присоединился Дамир Гайнутдинов, который является правовым аналитиком международной правозащитной группы «Агора». Оставайтесь на волнах «Радио Свобода», приходите к нам на сайт.
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать. Археология. Программа о вечных вопросах российской жизни и болевых точках повседневности. Мы снимаем культурный слой и ищем смысл слов и вещей. Каждое воскресенье в 20 часов, сразу после выпуска новостей.
Всю неделю по будним дням в радиоэфире и видеоэфире на сайте Радио Свобода 19.05 программа «Лицом к событию». Самые актуальные проблемы жизни России и мира обсуждают узнаваемые люди.
Атмосфера путинской России, атмосфера сероводородная, она занимает все предоставленное ей пространство. Теперь она будет в Крыму.
Программу «Лицом к событию» ведут Елена Рыковцева и Михаил Соколов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».